Бесайот и Дишмайо, Йоим Шейни, как Шавуй, Стофрич Цадик Тес Бесиуда, маймер, небольшой маймер Рэбе, принесенный им на трапезе. Второй день праздника Шавуй, Стофрич Цадик Тес. Вавди Довид Мелах Алейхам Вероя Эхот Ие Лихулум. В книге пророка Ихескеля говорится в частности, «Араб мой Довид будет королем над ними, и пастырем единым будет для всех них». Дезе кои акавон алмелаха Машиах йовид меру вимейну омен. Имеет, ну, понятно, Довид будет единым пастухом. Имеется в виду, что король из дома Давида, он на каком-то этапе опять станет единым королем для всего Израиля. Как это было некогда в дни короля Довида, потом в дни короля Шлойма, до разделения на царство Иуды и Исраиля. Разделение на царство Иуды и Исраиля было связано с негативными вещами. Ну и, в общем, всю еврейскую историю это тяготило еврейский народ и вносило, ну, создавало огромные проблемы непомерные в взаимоотношениях между евреями и Всевышним. Ну вот, в будущем освобождении опять будет и один король надо всеми, король из дома Иуды. Имеется в виду здесь в данном случае Машиах, чтобы он пришел вскоре в наши дни. Омен. Кеде пирешбе мецудас довид, как объясняет мецудас довид, такой комментатор, комментатор Танаха, мелеха Машиах магабы мизеры довид и емедеха лыжан. Ну, то есть, вот этот стих, он попросту объясняет, что значит раб мой Давид будет королем над ними, не имеется в виду король Давид, вот, историческая личность, а имеется в виду король Машиах, который будет происходить из семени Давида, он будет королем над ними. В Ицоль Лихове необходимо понять, ломам яхасим из мелеха Машиах лидовит амелех олов векоирим ойсей бешем Давид. И необходимо понять, почему короля Машиаха вот так принципиально привязать именно к королю Давиду, и вплоть до того, что его называют Давидом, то есть в Писании просто его называют Давид, Давид раб мой будет. Может быть, будущий король не будет зваться Давидом. Ну, то есть, скорее всего, не будет зваться Давидом. То есть, он уже, собственно, и не зовется Давидом, зовется Мелахом Энгл. «Ваалой гу мелаха Машиах шаакос бур гу и шалхил и лигал из Исуэва никра гуэл цедек». Он же король Машиах, которого Святой Благословен Он посылает для того, чтобы избавить еврейский народ. И называется он праведным освободителем. «Демой шарабейну гоэ гуэл ришну мелаха Машиах и гуэл ахарэн». Первым освободителем еврейского народа был Моше Рабейну, который освободил их из первого изгнания, из Египта. А король Машиах будет последним освободителем. Понятно, что Рэбе нас таким образом аккуратно отсылает к высказыванию Моше, он первый освободитель, он же последний. Ну, известно, что с точки зрения простого смысла, то есть это, вот это высказывание мудрецов нуждается в объяснении. Это такой непростой тезис. С точки зрения простого смысла, король Машиах не только не может быть Мойша, но в принципе отличается от него по условиям своим. Он должен происходить из дома Давида таки. Так вот, первый освободитель – это Мойша Рабейну, последний освободитель – это король Довид. «Велома никрал шем Довид давка». Так почему он называется, собственно, по имени Давида? «Верой эхот и елихулон». Продолжение этого стиха. «И пастырь один будет для них, для всех. Шилуя ехать суоид лиштей мамлохис». То есть, евреи не будут больше делиться на два государства. На два царства. «К Мойше ходят Хила, Йосефа и Иуда». Как это было в начале? Царство Иосифа и царство Иуды. Короли Исраиля происходили из колена Ефраима. Ну, а называется это царством Иосифа. Ефраим и Менаше, сыновья Иосифа. «Киим роя эхот и еликулом». Но один пастырь будет для них для всех. «Ва роя эхот и еликулом шагу мелаха Машиах и мешевет Иуды давка в лэ мешевет Иосиф». И таким образом Писание обещает нам, это пророчество, Ихэски, как мы сказали выше, вот этот пророческий текст нам обещает, что в будущем, когда избавится еврейский народ от этого разделения на два царства, то есть, когда восстановится царство, то оно будет не двойным, а будет одинарным, будет единым, и королем будет как раз-таки не король из дома Иосифа, не король, не Исраиля царство становится, а становится царство именно Иуды. К царству Давида. Велихиура, ры, Йосиф, годлами Иуды. Так вот, это вызывает свой вопрос. А почему, собственно, так? И почему вообще присвоена была царственность вечная именно дому Иуды в лице короля Давида и дома Давида? Ведь Йосиф, он более велик, чем Иуда, к Майшикосу Ваигаш Эйлов Иудо, как написано, скажем, в недельном разделе Ваигаш. Недельный раздел Ваигаш начинается с сюжета, с диалога между Иудой и Йосифом. Это в конце предыдущей главы с Беньомином произошла вот такая вот. Подстроил Йосиф так, чтобы Беньомин был увлечен в воровстве, как будто бы братья были возвращены в дом Йосифа, еще не зная, что это Йосиф, а полагая, что это главный вельможа при дворе фараона. И вот между ними происходит разговор, в ходе которого Иуда, говоря словами Раши, он готов совершенно на все, то есть он готов сам в рабстве вместо Беньямина остаться и сражаться с Йосифом, несмотря на безнадежность такой вот схватки вроде бы. Так вот, там говорится, «Ваигаши Илов Иуду, приступил к нему Иуда». Приступил к нему, ну, там с точки зрения простого смысла в том сюжете, безусловно, это, ну, обрисовывает только лишь ситуацию сюжетно, что вот Иуда к нему приступил, а не Йосиф к нему приступал, ну, а, собственно, почему бы Йосифу к нему приступать, они, Иуда вместе с братьями были приведены, ну, фактически насильно к Иуде, возвращены обратно к нему во дворец. Ну, вот и Иуда к нему и приступает. Затевает с ним такой вот разговор. Значит, хочет сделать ряд заявлений. С точки зрения внутреннего смысла, вот эта ситуация, она обрисовывает, ну, во множестве толкований таким образом трактуется данное событие, с точки зрения внутренней, именно подчеркиваю, что это вот состязание между царствами Иуды и Йосифа, и в этом состязании Иуда вынужден как бы приступить к Йосифу. То есть он такое подчиненное начало, ну, в каком-то смысле там, меньшего масштаба, и поэтому он должен к Йосифу подходить, там что-то такое затевать. «Велома мелахам ашехи им Иуда велами Йосиф». Тогда не очень понятно, а почему, собственно, ну и надо сказать, что у дома Иуды, у царей из дома Иуды тоже было множество проблем духовных, и далеко не все короли из дома Иуды были праведны, не напротив того из дома Йосифа, то есть вот из Исраэля. Там были короли и более праведные, нежели там Ирвам бен-Ват, например. То есть разные они были. И не очень понятно, почему в результате, раз в принципе вот идея Иуды, она более низка, нежели Йосифа, то почему должно происходить восстановление, вот это вот будущее имеется в виду, Машиах, почему должен быть из дома Йосифа, а не из дома Иуды, почему единый король, он должен происходить из дома Йосифа, а не дома Иуды. Лговин зэбэ авэйда бэ нефэжу одам, необходимо понять это также в служении человека, и на Йосифа и Иуда на Талмуд Майса. Дело в том, что Йосиф и Иуда, ну, кстати говоря, наверное, полезно сказать, что Иуда и Йосиф – это символы, но об этом пока речи не идет, наверняка пойдет дальше, но пока что вот поблизости я не вижу об этом рассуждений. Иуда и Йосиф, они олицетворяют ту пару, которой мы занимаемся и в самых вув в основном, и в Дерех Митсвасеха, пару Малхус Заранпин, где Иуда Малхус, а Йосиф Заранпин, поэтому это с этой стороны для нас крайне интересно посмотреть, вот как будет здесь Ребе анализировать их взаимоотношения. И если говорить с точки зрения служения, то Иуда и Йосиф, они соответствуют изучению и действию. Ну, только в обратном порядке, естественно. Да? Иуда – действию, Йосиф – изучению. Дейфлигу Базе Бегемора. Ученые Талмуда, они разделились по этому поводу. Хадомар Талмуд Годливый, Хадомар Майсон, не о том, чему соответствует Игуда Йосиф. Игуда Йосиф соответствует Талмуду, изучению и действию с точки зрения внутренней, не с точки зрения раскрытой Торы, из которой мы сейчас берем рассуждение талмудическое. В Талмуде мудрецы разделились, обсуждая превосходство, что ценнее чего, изучение или действие, теория или практика, скажем так. И один из мудрецов говорит, Хадомар Майс и Годла, один говорит, что действие, практика обладает большей ценностью, наивысшей ценностью. Вегану де Талмуду Майса Гэмшней... Пропустил. Один говорит, изучение выше, другой говорит, практика выше. Вегану де Талмуду Майса Гэмшней Мэрисак Дейлем. То есть, изучение и практика – это два великих светила. Ну, естественно, такой оборот отсылает нас к мидрашу, который мы тоже постоянно используем в наших рассуждениях, в частности, в самых вов, рассуждая о Малхус и Зеранпин. Это рассуждение, это мидраш по поводу конфликта между Солнцем и Луной, которые были созданы оба как великие светила, а в результате Луна была вынуждена уменьшиться. Так вот, изучение и действие получается, это два великих светила, то есть это две наивысшие ценности служений. И вот даже на уровне Талмуда мудрецы не соглашаются, ну, во всяком случае, вот вступают в спор по этому поводу. Один говорит, это не значит, что только один заявил такую вещь. Это значит, что определенная фракция мудрецов, она полагала и полагает, по всей видимости, поскольку это различные расхождения, озвученные Талмудом, это вечные расхождения. Что ценнее изучение, другая фракция полагала и полагает, что ценнее действие. Получается, что это два великих светила. Ведовасов нимну вегомру шимагам де талмуд годль, дехол зэгин и годль талмуд шимевель деймайсэйц. И потом, значит, рассуждая на эту тему, мудрецы, значит, судят и рядят, и приходят в результате к выводу, что Талмуд Годль Шемейвель Деймайс, что более великое изучение, которое приводит... Почему? Потому что изучение приводит к действию, а действие не приводит к изучению в этом плане. Да? Вот есть такое превосходство у изучения, что оно приводит к действию, помимо того, что ценно само по себе. Деймайс гу медошн кфия ве хвеях. К моей гет амиусе омиасина лацдока. Сама по себе идея действия майсе, сам термин майсе, и обладает оттенком значения принуждения. Принуждение, обязаловка. Как, например, гет амиусе. То есть, ну вот, бракоразводное письмо человек своей жене может дать только по своей доброй воле. Если он находился под принуждением, когда, ну, то есть его заставили написать гет, то этот гет не является действительным. Ну, если это выяснилось, там, скажем, он сообщил в органы и, значит, заявил, что его заставили дать этот гет, он не по своей доброй воле его писал, то этот гет недействителен, и, в общем, суд об этом, как суд как-то разбирается с этой проблемой. А если, ну, скажем, ему не удалось это донести до людей, скажем, из страха, то, ну, если женщина, которой этот гет был дан, она вышла замуж, у нее родились дети, то это дети мамзерим, это запрещенная связь. То есть она остается его женой, этот гет совершенно не играет, не имеет никакого веса, это бумажка. Так вот, гет под принуждением, он называется гет амиуса, как бы сделанный гет. Ну, вот что слово... Леосейс, оно имеет корень айнсингрей, он обладает оттенком значения принуждения. Или, например, миасин аламайс, алацдока. Миасин алацдока, слово майса, опять же, от того же корня, в другом, правда, биньяне, указывает, кстати, хороший пример того, как биньян пиэль означает действие усиленное. Миасинала цдока – это заставляют принести цдоку. Вот есть то есть в области цдоки необходимо, чтобы она была практически дана. И иногда в некоторых обстоятельствах даже принуждают давать цдоку. Упируш майсы годер, дал еды а майсы шиикфия вихре, ахины алидейзэм, амшихим пхинас годер. А что означает высказывание мудреца с точки зрения внутренней? Это мы теперь новым слоем истолковываем высказывание мудреца Геморы, который выше сказал, что майсы годель. Один сказал, что талмуд годель, а другой сказал, что майсы годель. А что означает майсы годель тогда, если талмуд годель, получается, мудрецы договорились, что оно приводит и к действию, а талму, а майсы годель в том смысле, что привлекает аспект годель, в кавычках. Дегин иксив лихо авай агдула вагвура вегоймер, написано, тебе Бог принадлежит величие и сила, и так далее. Это Дивраем, если я не ошибаюсь. Читаем каждый раз, каждый день в утренней молитве в Псуки Дзимра. В омру рабисейну сказали наши учителя, агдула зой майса врейшис. Что такое гдула? Тебе Бог принадлежит величие. Под величием подразумевается, здесь сказали мудрецы, мирас, да, это сотворение мира. Вегайнуши и завус, подчеркну, майса врейшис, миротворение, обозначается как майса, как действие со стороны Всевышнего. Майса врейшис, сотворение того, о чем сказано в начале творения Богом небес и земли. Вегайнуши и завус, вехаюса и лом, и сам не кроем гдула. То есть, осуществление миров и оживление миров, жизненность, которая наполняет миры, называется величием. Кизабуса и лом и сейны алдерах и считался усила в Йолу, поскольку осуществление миров происходит не путем и считался, не путем причинно-следственной связи. Деолгу колут хилубе аило, то есть мироздание из Бога происходит как бы не через причинно-следственную связь, так что причина включена была, вследствие было включено первоначально в причину, к мойсехалу мидис шерам илов йолу, как, например, разум и эмоции, где разум – причина, а эмоции – следствие. То есть, мироздание не выдвинулось, сейчас мне пришла в голову хорошая, по-моему, метафора, вот этой причинно-следственности седер ишталшлус, включенности причинно-следствия, как подзорная труба, которая, значит, вытягивает ее, так, дык-дык-дык-дык, телескопическая какая-то там подзорная труба или антенна, или что-нибудь еще. То есть, когда изначально, изначально то, что выдвигается, оно уже присутствовало внутри того, из чего это выдвинуто. Ну, понятно, что пример несколько уплощает то, на что он приводится, но это свойственно любому примеру. Так вот, сотворение миров происходило не образом Илавиолу, то есть мы не можем сказать, что миры – это нечто выдвинутое из Всевышнего, скажем, как, например, разум и эмоции, где разум порождает эмоции вот именно таким вот образом, во всяком случае, с точки зрения того, как мы эту идею здесь рассматриваем в этом маймере, порождает эмоции через иновую, через причинно-следственность. Разум представляет собой причину, эмоции представляют собой следствие. Араямидас ешнам клулим тхила бейлосом, то есть эмоции, они изначально включены в разум, который их порождает. То есть они присутствуют там уже. И их появление – это, как мы часто говорим в самых вов, всего лишь раскрытие скрытого. «Белосом шиву асехам». «Вэхэм испайлус сихли» – это такое возбуждение, разумное возбуждение. «Вэхэм амэрэрэм азамидэ шибалэйв» – разумное возбуждение, которое пробуждает мидэс в сердце. Несмотря на то, что мы много рассуждаем о несопоставимости и там, неподобие разума и эмоций, и в частности возбуждение разума, невозможно его взять и сказать, что оно идентично возбуждению эмоций. Это далекие друг от друга вещи, разные по своему существу. Именно поэтому мы и делим, собственно, и делим эти два сегмента, как бы рассматриваем их как отдельные сегменты внутренней жизни человека, разум и эмоции, поскольку они принципиально различны. Иначе бы мы говорили о каком-нибудь цехеле и подцехеле, или там мидейс и надмидейс. Так вот, несмотря на то, что неподобные, не одинаковые, даже неподобные, это больше, возбуждение мидейс, возбуждение эмоций, возбуждение разума, да испайдуса цехелу, испайдуса алафлоэс майдаса мускаль, возбуждение разума – это переживание, возбуждение, ну, наверное, лучше здесь перевести как переживание, переживание удивительности и невероятности постижимого. «Веиспайлус амидейс», то есть, когда человек возбуждается от чего? От глубины, скажем, рассуждения, от мудрености рассуждения, от какой-то вот красоты рассуждения, скажем, ну, вот, от того, что, предположим, кто-то до него смог постичь такую вещь, которую он видит, что он никогда бы сам не постиг, какую-то, добрался до какого-то, до какого-то совершенно, до какой-то принципиально иной ступени в постижении. Вот это испайлус разумный, испайлус возбуждения разума. В испайлус, когда человек переживает вот это вот, вот описанное нами сейчас, в разуме, на уровне разума. «Виспайлус амидей, зуиспайлус ашер лойли ацмей тойва доварагу». А переживание эмоциональное – это переживание того, что ему хорошо от какой-то вещи, ему самому хорошо. То есть, вот это вот переживание разумное – это он переживает нечто, находящееся в разуме, а переживание эмоциональное – это переживание чего-то внутри себя. Ну, на самом деле… Точно так же, как переживание того, что ему хорошо, точно так же переживание того, что ему плохо. Это пример, естественно. У Микол Мокемара испайлус асехал гу гамкен испайлус. Несмотря на это, ну, понятно, что мы переживаем по-разному. Когда мы переживаем, скажем, даже за другого, чей то и другое эмоциональное, за другого человека или за себя. Тем более здесь понятно, что переживание разумное, как мы здесь его описали, это переживание, ну, какое такое оно на самом деле, переживание. Я весь распереживался. Оно, наверное, в малой степени может быть названо. Это какое-то вот, какое-то, ну, вот именно переживание, как проживание, какая-то реакция на нечто, в общем, достаточно далекое от меня самого, которая затрагивает меня, получается, да, но затрагивает немножко по касательной. А эмоциональное переживание – это именно внутреннее переживание. Естественно, оно обладает большей силой и большей вот именно эмоциональной яркостью. Именно оно эмоционально. А то переживание, которое в разуме, ну, дальше мы, очевидно, его назовем эмоциями, как и не в разуме, потому что разум вообще не умеет переживать, разум как таковой. Но это вот эмоции в разуме, это что-то очень далекое от эмоциональности на самом деле. Так вот, Микол Моким, Ари Испайлус, Асехалу, Гамкин Испайлус, несмотря на то, что это далекие вещи, несмотря на это, мы должны сказать, что переживание разумного толка, вот, переживание разума, наверное, здесь примерно как с видением в прошлом маймере, можем сказать, что переживание разума – это переживание в кавычках. А переживание эмоциональное – это переживание без кавычек, настоящее переживание. Так, несмотря на это, они так или иначе, и то, и другое переживание. «Вэгуа олу» – и то, и другое возбуждение. Возбуждение разного толка, но и то, и другое возбуждение. «Вэгуа олу эл шельга ило» – и он таки становится причиной, причиной для эмоций как следствия. «Ой, махшова дибер» – другой пример. Если мы приводим примеры того, что «да» находится в отношениях причинно-следственной связи. Или, например, «мысли-речь» – «шакам илови олу» – они тоже их тоже можно рассматривать как причину и следствие. Ареа дибургу колут бемахшова, та же самая песня. То есть нашей задачей является показать примеры ситуаций, когда одно подразумевается другим, одно включает в себя, уже в потенциале включает в себя нечто другое, что лишь раскрывается в итоге. Скажем, переживание разумное подразумевает, как следствие переживание эмоциональное. Было, на моей памяти дважды мы в Майморе, предыдущего Рэбе, как раз в этой книге, только выше, встречали рассуждение о том, что им на самом деле разумное, разум, он подразумевает эмоцию как порождаемое в совершенно необходимой манере, в неизбежной манере. То есть, если есть постижение, то оно обязано привести к эмоции. Это причинно-следственность такого толка, которая на самом деле не может не реализоваться. А если этому не мешают какие-то сторонние причины? Приводили пример с мячиком, по которому там с ногой стукнули, он должен укатиться, если он к полу не прибит, там, или, скажем, не упирается во что-то, то он должен покатиться в обязательном порядке. То есть импульс, который ему дан, он должен реализоваться в движении. Точно так же здесь, значит, мысль, порождаясь, она порождает вот это внутреннее переживание мысленное, возбуждение, мысленное возбуждение на уровне мысли, которое обязано проявиться в возбуждении эмоциональном. То есть, возбуждение эмоциональное в этом первом возбуждении в разуме уже присутствует, и потом выставляется наружу, вот как колено подзорной трубы, скажем. У Маших, да, так и здесь примерно так же. То есть, мысль и речь, они тоже составлены как колено подзорной трубы. Вот, одно подразумевает другое. Речь включена в мысль. У Маши Хоша в Умедабре. То, что человек мыслит, то он и говорит. А Волгашмию Саэйлам, ну, не имеется в виду, естественно, думаю одно, говорю другое. Это, думаю одно, говорю другое. Для того, что я говорю, тоже есть своя мысль. Просто ту мысль я скрываю. Это из другой области. Имеется в виду, в принципе, что речь всегда обусловлена мыслью, что она раздельная. А вол гашмию за эйлем ведворим гашмием, а не вроем анойцарем ваанайсим. Но в противовес этому, наконец, мы вышли к завершению той мысли, которую мы начали аж на прошлой странице. Материальность же мира и материальные предметы, то, что имеет отношение к трем сотворенным мирам Брия и Цира Асия, где творения называются, соответственно, Невроем, Нойцарем и Найсим. Эйни шайх лоймар клолшихой бейскалуст хилеса. О них сказать, что они находились в какой-то вот такой потайной форме, форме потенциала в самом божестве, невозможно. Элэзэу исхачус гомр миайн лиейш. Их появление – это хидуш, что мы всегда противопоставляем творению типа Ила в Олул, причинно-следственному творению, и Шталшулус, порождению вот такому разворачиваемому подцепочечно по принципу подзорной трубы, как теперь мы, наверное, будем говорить, противопоставляем этому порождение Миаин Льейш из несуществования в существование в данном контексте, которое мы описываем как исхадшус, появление чего-то нового, неожиданного. Того, что не... Почему неожиданного? Потому что не обусловленного предыдущей ступенью. Исхадшус гомур миайн лейш, то есть это абсолютный хидуш, абсолютная неожиданность, порождение существования из несуществования. К моише омрим амихадыш биту и бихолим томит майса врейшит. Как мы говорим, оживляющий по благу своему ежедневно творение. Ну, это фраза из благословения перед Шма в утренней молитве. А «михадыш», что нас здесь интересует, какое слово, на чем мы акцентируем, а «михадыш бетувый», то есть Всевышний по своему благу, он постоянно не просто там порождает творение, скажем, как разум эмоций, а он «михадыш бетувый бехолым томит», именно делает хидуш творения. Дехола нивра анойцерва анайса вимайса врейшизем мисхадшим томит майнда ейш. То есть, каждое из творений в Бриице и России, они порождаются совершенно, совершенно неожиданным образом, вот, через хидуш. Порождаются в процессе творения. Гэм мисхадшим томит майнда ейш. Вэллав давка бихол ейм и... они порождаются не ежедневно, то есть этот процесс, то есть хидушатся, они вот так вот появляются, вот эта неожиданность случается не ежедневно, то есть с утра Всевышний, там, или с вечера, наверное, логичнее решить, что с вечера, потому что был вечер, было утро, день один. Вот с вечера Всевышний сел, изготовил все, что имеет отношение к наступившему дню, обновил, да, вот, вот таким вот образом, интересно, теперь боюсь сказать слово породил, захидушил, создал из айн в ейш. И дальше дело происходит как-то вот иначе, уже дальше происходит творение не из айн в ейш, а как-то вот более понятным для нас образом, причинно-следственным. Нет, мы заявляем именно молитвой, что порождение мироздания происходит ежемгновенно, элабихол эйсу вихол рега, ежемгновенно происходит через этот самый процесс из айн в ейш, то есть совокупность внутри миров, внутри творения процесса происходит причинно-следственно, и мы можем усмотреть какие-то закономерности, следовательно, в них, в этих процессах, внутри творения, там есть причины и следствия. А вот совокупное порождение всей этой системы, внутри которой есть там причинно-следственность какая-то, происходит исключительно образом хидуша, как здесь Рэбе сказал, мисхадшим хидуш гомур. Да, так он сказал. Мисхадшим, что-то это место сейчас не вижу. Исхадшус гомур. Абсолютное обновление миайн лейш. Происходит в абсолютном обновлении, причем это происходит не единожды, в качестве отправной точки, а постоянно, непрерывно. Это образ существования мира, что он постоянно осуществляется из айн в ейш путем абсолютного хидуша. Везеу аникра гдула, и вот этот процесс, он называется гдула. Возвращаемся на шаг назад, опять к предшествующему вопросу. К предшествующему тезису мы сказали, что фразу «Лихола авая агдула, тебе Бог принадлежит величие, агдула и агвура, величие и сила» и так далее. Мудрецы слова «гдула» толковали в пользу творения. Так вот, что именно является гдула? Вот это вот творение, которое не представляет собой причинно-следственный процесс, а представляет собой процесс типа «миаин лиеиш» из «хашус», «хидуш». «Зе уникра агдула, ке маймар». Имискансен колбой эйламейном ехоем ливрей коне кнаф етуш эход. Даже если, сказали мудрецы, Рэбе ссылается на Ярушалми в таком-то месте, если бы собрались все, кто в мире есть, имеется в виду разумные люди, то они не смогли бы создать даже крылышко на современном языке. Етуш – это комар, на самом деле етуш, ну, кто, комар ли это или кто это, совершенно непонятно, ну, какой-то такой вот кровососущее, если я правильно понимаю, есть основания сказать, что кровососущее насекомое. Так вот, даже крылышко етуша они не смогли бы создать. Улыгацель бойный шома, и вдохнуть в него душу. Лахен гине и завус вихидуш, аэлем никер бешем гдула. И по этой причине, поскольку вообще порождение чего бы то ни было, не преобразование, которым занимаются люди в своей деятельности, ну, занимаются люди там изготовлением, особенно на сегодняшний день, современная химия там позволяет создавать новые вещества, там, значит, видоизменять принципиально какие-то там предметы и вещества. Но это всего лишь видоизменение, это всего лишь преобразование. Порождение чего бы то ни было это не лежит в рамках человеческих возможностей и представляет собой исключительно божественную возможность осуществления «Майн Лиейш». И поэтому творение мироздания связывается писанием с «Гдулой», с величием Всевышнего.